Тим Волков и Андрей Пусняков. Земский доктор. Книга 7. Переезд. Глава 1. Москва. Апрель 1918 год. Автомобиль «Минерва» модель «С» выпуска 1910 года недаром считался шикарной машиной. Да, пусть и не новый, но большой, просторный, с почти бесшумным бесклапанным двигателем, он отличался завидной плавностью хода и запросто выжимал 100 км в час. Правда, не по московским булыжным улочкам. Доктор Иван Павлович Петров, ныне член коллегии медико-санитарного отдела Моссовета, будущего наркомата здравоохранения, и один из заместителей Семашко, возвращался домой на служебном авто. Водитель в кожаном плаще и летном шлеме сидел в открытой кабине, собирая на себя всю апрельскую грязь от проезжавших навстречу машин и пролеток. Ивану Павловичу даже было немного стыдно за свою закрытую пассажирскую кабину. Целый салон с мягким диваном и затемненными окнами. Не кабина, а просто какое-то купе в вагоне первого класса. Недаром «Минерва» пользовалась расположением коронованных особ, если, конечно, не привирал шофер. Ну да с чего б ему врать-то? Человек солидный, уже далеко за 40, знаток своего дела, еще и неплохой механик в придачу. Звали его Игорь Иванович Ванько. Удобный салон, мягкий ход, можно было спокойно поработать, просмотреть акты и заявки на медикаменты, поступившие почти со всех расположенных на Девичьем поле клиник. Их там было великое множество. Целый клинический городок, расположенный к северу от знаменитого Новодевичьего монастыря и растянувшийся от излучины Москвы-реки почти до Садового кольца. Так, бумаги, бумаги, запросы, акты. Госпитальная хирургическая клиника, клиника нервных болезней, клиника кожных и венерических болезней. Проблема с этими болезнями в Москве, особенно с сифилисом. Хотя, не только в Москве, если честно. Профилактикой нужно заниматься. Вот что. Выступить завтра на коллегии. Обязательно. Ох, ты ж снова впереди лужа. Еще и встречный извозчик. Чтоб тебя, бедный шофер. Слева, обгоняя, пронесся какой-то лихач. Пролетел, словно пуля. И да, конечно, по луже. Ага. Быстрое какое авто. Почти гоночное. Интересная модель. Двухместное спортивное купе. Белое, с красным капотом и дверцами. В открытой кабине двое, в кожаных шоферских шлемах и очках-консервах. Сидевший слева водитель резко крутанул руль, нагло подрезая «Минерву». Тормознув, Ванько тут же нажал на клаксон, выругался и погрозил кулаком зачем-то обернувшемуся пассажиру. Широкое лицо, пшеничные английские усы. Вот и все, что можно было разглядеть. «Пижоны дешевые!» — приоткрыв переднюю форточку, выкрикнул доктор, подбодрить шофера. «Вот то и есть!» — обернулся тот. «Черт! Вот же ж сволочь!» Пижонское красно-белое купе вдруг резко замедлило ход, и водитель едва успел затормозить, что было непросто. Все-таки «Минерва» имела массу почти 1700 кило. Что-то хлопнуло. Пробили колесо. Снова хлопок. Звон разбитого стекла. Круглая дырочка. Пуля. Повернувшись, усатый пассажир на ходу садил внахлёст из нагана. Вскрикнув, Ванько схватился за левую руку. «Сворачивай, сворачивай, Игорь Иванович!» — выхватив наградной браунинг, закричал доктор. Как мог, прицелился, потянул спусковой крючок. Пуля угодила в багажник. Следующая просвистела над головами пижонов. Ухабы. Купе резко прибавило ходу. Ушло, обогнав грузовик. Водитель свернул на узкую улочку и остановил машину. Иван Павлович выскочил из кабины. «Иваныч, ты как?» «Рука!» Хватаясь за кровавленный рукав, простонал шофер. «Сейчас, сейчас!» Доктор вытащил из-под сиденья аптечку. Слава богу, нашлись и йод, и бинты. Перочинным ножом Иван Павлович разрезал рукав и грустно присвистнул. «Сейчас перевяжем и в хирургическую».
«Может, и не надо?»
«Надо. Давай-ка осторожненько в салон».
«Да кровью же все заляпаю.
Пустяки какие!»
«Иван Павлович, там вон тряпица, подстели».
«Все, молчи, не трать силы». Усевшись в кабину, доктор запустил пневматическое зажигание. Двигатель завелся с полтычка и довольно заурчал.
Вспомнив свой верный мотоциклет «Дукс», пока остававшийся в Зарном, Иван Павлович выжал сцепление, врубил передачу и, немного поддав газку, плавно тронулся с места. Он уже не раз с разрешения Ванько ездил за рулем «Минервы», вспоминал прошлое, свое, московское прошлое, начало 21 века. Шофер тогда удивленно свистнул. «Вижу, водить приходилось». Знал бы он. Позади остановился грузовик, что-то грузили. Автомобили в эту эпоху уже управлялись почти так же, как и современные Ивану по Артему. Да, Артему, известному московскому хирургу. Почти все, кроме Форда. Тот в управлении был уж больно специфичен. В некоторых штатах на него даже требовали особые права. Опять же, по словам Ванько. Доехав до поворота, Иван Павлович резко нажал на тормоз. Из-за угла показался все тот же красно-белый купе. Поджидали. Они подъехали ближе, потому как опасались людей на грузовике. Снова выстрел. «Ах, вы так!» Доктор изо всех сил надавил на газ. На базе «Минервы» делали еще и броневики. Впереди, перед капотом, грозно торчали мощные клыки рессоры. Пропороть этих пижонов ко всем чертям. Ударить в бок, вскрыть, как консервную банку. Фар только жалко. Ну, что же. А вот вам еще и пуля. Сзади с сигнали покатил грузовик. Убийцы не стали ждать. Быстренько ударили по газам и скрылись в апрельском мороке узких московских улочек. Сволочи. Выехав на Садовое, Иван Павлович повернул к хирургической клинике, где буквально только что был. Пижонское купе его больше не преследовало. Что же, преступники решили отказаться от своей цели? Или цель была напугать, предупредить? Здесь, в Москве, Иван Павлович, будучи замом Семашко, уже успел перейти дорожку многим из нарождающейся красной бюрократии. И еще не следовало забывать о политических противниках — белых, меньшевиках, эсерах, да о тех же немцах тоже. Ну и бандиты. В апреле 18-го этих тоже развелось в избытке. Везде. «Ты говоришь, Ванько подстрелили? Жаль, жаль, хорошо хоть в руку. Эх, теперь надо нового шофера искать». Зам управделами совнаркома товарищ Бурдаков озабоченно покачал круглой своей головою и, потеребив рыжеватые усики, неожиданно рассмеялся. «Я так думаю, банда это была. И не ты, Иван Павлович, бандитам был нужен. И уж тем более не шофер Ванько. Машина».
«Машина?
Ну да», — Бурдаков повел плечом. «Ты вот заглянул бы в гараж, да спросил, сколько эта Минерва стоит».
«И сколько же?» — недоуменно моргнул доктор.
5000 американских долларов». Красный чиновник азартно хлопнул в ладоши. «Так что не ходи к бабке, бандиты, мазурики».
«Ну, Михаил Петрович», — отмахнулся Иван Павлович, — «скажешь тоже, бандиты. Это ж надо так обнаглеть, чтоб средь бела дня».
«Ха-ха, что ты думаешь?» Бурдаков хохотнул и, пройдясь по кабинету, понизил голос. «Я тебе еще кое-что расскажу. Ну, смотри, конфиденциально. Помнишь, Владимир Ильич все на Роллс-Ройсе катался?
Ну, английская такая машина, Silver Ghost.
Вот и нету теперь Роллс-Ройса. Угнали!» — почти весело поведал чиновник. «Ехали как-то вечерком, с Подвойским, что ли, или с Луначарским, не суть. А тут, оп, фургон поперек дороги. Четверо с наганами, и у одного пулемет. Ну, Льюис такой, знаешь, наверное. Вот, пришлось и деньги, и автомобиль отдать. Теперь за тот Роллс-Ройс отдуваются Дзержинский, как глава ВЧК, и Рыков, как нарком внутренних дел».
«Найдут», — махнул рукой Иван Павлович. «Главное, членов правительства не убили».
«Да нужны они бандитам», — Бурдаков снова рассмеялся. «Другое дело — Роллс-Ройс, или это вот наша Минерва».
Кабинет заведующего медико-санитарным отделом располагался тут же в Кремле. Николай Александрович Семашко принял доктора с явной тревогой, хотя и старался этого не показывать.
«Слышал, слышал уже. Ну, ты у нас, Иван Павлович, настоящий герой. А бандиты-то совсем распоясались. Вот у меня недавно заловку. Хотя, что там говорить. Давай-ка, Иван Павлович, чайку. Как там, кстати, Ванько?»
«Нормально, пулю извлекли».
«Ну, славненько. «Отчеты просмотрел?»
«Да, сводную ведомость составил».
«Молодец, молодец, Иван Павлович». Николай Александрович выглянул в приемную и, попросив секретаршу поставить чайник, поежился. Весной в Кремле не топили, экономили. Но апрель есть апрель. То ли весна уже, а то ли черти что и сбоку бантик. А еще и сырость, дожди, снег кругом тает. Говорил вчера с Владимиром Ильичем. Семашко шумом вдохнул воздух. «Будет скоро наркомат, централизованный, здравоохранение по всей России».
«Хо!» — едко хохотнул Иван Павлович. «Когда еще об этом разговор шел?»
«А теперь с места сдвинулся, уж точно». Постучав, секретарша, худая брюнетка лет 30, принесла чай с колотым сахаром. Николай Александрович улыбнулся.
«Это хороший, кяхтинский, а наркомату здравоохранения быть, теперь уж дело решенное».
Медицина в России и при царях, и при временном правительстве, и вот поначалу при большевиках, считалась делом сугубо местным, и любые попытки ввести что-то централизованное натыкались на сопротивление и обвинения в покушении на земскую демократию и свободу. Преодолеть инерцию мышления было очень непросто, но нужно было менять мир, в том числе и в этом.
«Да уж, вкусный у вас чаек, Николай Санч», — доктор прищурился.
«А создавать наркомат давно пора. Давно пора все унифицировать, и не только в Москве. Если даже в глубокой провинции люди смогут беспрепятственно получать квалифицированную медицинскую помощь. Представляете, какая это агитация за советскую власть? И про учредительное собрание быстро забудут». Иван Павлович хотел сказать про разгон, но вовремя прикусил язык. Товарищ Семашко хоть и друг, но все же начальник.
«Николай Саныч, если вдруг супруга зайдет, вы ей про покушение не рассказывайте».
«Я-то не расскажу», — хмыкнул начальник.
«Да вот в ЧК вполне могут проболтаться, или у Рыкова в МВД».
«Ну, вряд ли она к ним заглянет», — доктор развел руками. Товарищ Луначарский задумал инспекцию всех московских школ. Гимназии, реальные училища. Все хотят к одному виду привести. Я считаю, правильно. Супруга доктора, Анна Львовна, получила должность в Москве почти сразу же и сейчас трудилась инспектором в наркомате просвещения у Луначарского. Кстати, заменить министров на народных комиссаров предложил Лев Троцкий, недавно назначенный наркомом по военным и морским делам. Однако, скажем, товарищ Каменев, не последний человек в совнаркоме, был с этим категорически не согласен и приписывал идею себе. Анна Львовна же проговорилась, что не правы ни тот, ни другой. Анатолий Луначарский как-то со смехом поведал, что они все подсмотрели у Великой Французской революции.
«Ты сахар-то бери, Иван Павлович.
Да, на вот, ознакомься». Вытащив из ящика стола сложенный пополам бумажный листок, товарищ Семашко протянул его доктору. «Просим присмотреться к некоему Тов Петрову И.П., недавно пробравшемуся в Москву из провинции». Иван Павлович изумленно вскинул глаза.
«А что это, Николай Саныч?»
«Анонимное письмо», — как ни в чем не бывало, пожал плечами начальник.
«Есть секретное постановление. Анонимки тоже рассматривать, но не слишком придирчиво. Ты дальше-то читай, можешь и вслух даже».
«Означенный Петров», — продолжил доктор, — «высказывает идеи, несовместимые с линией партии большевиков, а именно поскорее закончить войну с белыми, не воевать, а договариваться и всячески привлекать людей, даже и белых, на свою сторону». Также пресловутый гражданин Петров постоянно нарушает порядок общежительства в предоставленных ему двух комнатах коммунальной квартиры по адресу Сретенка, дом, приводя развратного вида женщин, курящих, пропагандирует откровенный разврат, а еще занимается сомнительными и безответственными экспериментами в госпитальной хирургической клинике, тем самым проявляя самоуправство и нервируя коллектив.
«Да...»
«Ну», — Семашко поднял глаза.
«Что скажешь в свое оправдание?»
«Да шучу, шучу. Оправдываться тебе за этот бред вовсе не нужно.
Но а вдруг еще такое же письмецо поступит, скажем, в ЧК?»
Иван Павлович расхохотался.
«Думаю, Феликс Эдмондович лишь посмеется».
«Ну, так-то оно так», — склонив голову на бок, хитро прищурился начальник.
«Но кто-то ведь это все написал.
И я думаю, они не остановятся. Так что давай, думай, кто бы это мог быть такой шустрый? Кому ты дорожку-то перешел? Да, ты машину-то водишь?
Вожу, а что?
Пока Ванько в госпитале, мы другого водителя брать не будем. Так что, коли надо куда, сам за руль и поезжай. Распоряжение я подпишу.
Спасибо, Николай Саныч.
И да, снова прищурился Семашко. Ты хоть намекни, что это за безответственные эксперименты проводишь?
Лекарство пытаюсь найти. Ну, знаете, новое. Чтобы от него все бактерии бы да прямо на ладан.
Вот тут Иван Павлович не соврал. В одной из лабораторий госпитальной хирургической клиники он пытался получить пенициллин или еще какой-нибудь антибиотик. Сие многотрудное дело только еще начиналось, но уже появились помощники и, как выяснилось, завистники и враги.
«О как!» —
всплеснул руками начальник.
«Всех бактерий на ладан? А ведь есть и полезные, без чего кишечнику никак».
«Молодец, Николай Александрович, все правильно сказал». «Об этом будем думать», — покивал доктор. «Машину я завтра могу взять?»
«Да сказал же, бери, а в лабораторию твою тайную я как-нибудь нагряну».
От Кремля до Лубянской площади Иван Павлович прогулялся пешком, не столь уж и далеко было. Тем более весна уже вступала в свои права. Уже пригревало солнце, на кустах и деревьях набухали почки, вот-вот готовые взорваться нежно-зеленой весенней листвой. Кругом было полно людей. Проносились извозчики и автомашины, а над крышами домов сияло голубизной небо, чуть тронутое палевыми перистыми облаками. Еще в кабинете Семашко доктору пришла в голову неплохая мысль — показать анонимку Дзержинскому, так сказать, посоветоваться, а заодно подстелить соломки на будущее. Мало ли, подобная анонимка придет и в ВЧК.
Так пусть уж Феликс Эдмондович заранее будет в курсе.
На Большую Лубянку контора по борьбе с контрреволюцией и саботажем переехала совершенно недавно. Иван Павлович там еще не был и даже адреса точного не знал.
Ну, да люди подскажут, как говорится, язык до Киева доведет. Вот хоть эти симпатичные девушки в красных косынках.
ЧК? Девчонки, интеллигентного вида шатеночка и блондинка с косичками озадаченно переглянулись.
«Ну, чрезвычайная комиссия», — расстегнув пальто, пояснил Иван Павлович.
«А», — шатеночка улыбнулась, вспомнила. «Так вам чеквалап нужен, чрезвычайная комиссия?»
«Да-да, ЧК».
«Так вон, в тот проулок», — указала рукой блондинка, — «прямо на углу».
«Спасибо, девчонки».
Поблагодарив, доктор прибавил шагу и свернул за угол.
«Вполне шикарный особнячок в 6 этажей, множество вывесок. Ага, вот и нужная.
Чрезвычайная комиссия по заготовке валенок и лаптей».
«Что за черт?» — изумился доктор. «Оказывается, даже и такая есть. Ну точно, чеквалап».
Немного обознались девчонки. Бывает. Из дверей как раз выходил какой-то ответ-работник в тужурке и желтых крагах. «Молодой человек», — подбежал Иван Павлович. «А где мне ЧК найти?»
«А, вам дороги?» —
парень поправил кепку.
«Ну, чрезвычайную комиссию по охране дорог?»
«Не, не дороги. Мне бы контрреволюцию».
«А, так это вам в Якорь», —
тут же сообразил молодой человек. «Большая Лубянка, 11-й дом. Красивый такой, увидите. Там раньше страховое общество «Якорь» располагалось». На этот раз доктор не обманулся. Пришел туда, куда надо.
Вытащив мандат, показал стоявшему у дверей часовому. «Товарищ, вы конкретно к кому?» — поинтересовался чекист.
«К Феликсу Эдмондовичу по важному делу. Проходите, 3-й этаж».
«Вообще-то, хорошо было бы забрать из Зарного дукс», — поднимаясь по широкой лестнице, подумал вдруг Иван Павлович. «Хорошо бы, но когда там теперь доведется побывать? Пообщаться с Гробовским, Гладилиным, Аглаей?» Дзержинский оказался на месте. Усталый, с исхудавшим лицом, он сидел за столом, уставившись в одну точку, и даже не сразу заметил посетителя. В пепельнице дымилась незатушенная папироска.
«Здравствуйте, Феликс Эдмондович», — покашляв, улыбнулся доктор. «Все курите?»
Начальник ВЧК дернул шеей и помотал головой.
«О, Иван Павлович, вот уж кого не ждал. Хотите запретить мне курить?»
«О, матку Бодза, только не эту».
«О, Матерь Божья, только не это».
Дзержинский говорил по-русски быстро, но с сильным польским акцентом, и, кажется, это ему импонировало.
Но еще иногда вставлял польские фразы, иногда даже весьма религиозные. Все же когда-то собирался стать ксензом.
Правда, потом обратился к Марксу.
«А я бы и запретил», — усаживаясь, хмыкнул доктор. «Так ведь вы не послушаетесь». «Вот и неправда», — чекист неожиданно обиделся. «Я за своим здоровьем слежу. Только вот работы полно. Да вы и сами знаете. Так что у вас?»
«Отниму минут пять», — Иван Павлович вытащил анонимку.
«Ну, дорогой мой», — глянув, негромко рассмеялся Дзержинский. «Нам не хватало еще доносы читать». «А, впрочем, хорошо, что зашли. Кофе будете? Желудевый».
«Спасибо. Только что у товарища Семашко чай пил».
«Так что насчет записки скажете?»
«Я дам замам. Пусть проработают».
Со всей серьезностью пообещал глава ВЧК.
«У меня, сами понимаете, времени нет совсем. Вот, кроме всего прочего, должен контролировать восстановление народного хозяйства и борьбу с детской беспризорностью. И даже вот...»
Дзержинский протянул конверт.
«Общество изучения проблем межпланетных сообщений?» — изумленно прочел Иван Павлович.
«А что, есть и такое?»
«Есть». Феликс Эдмондович вытащил из портсигара папироску. «Приглашают председателем. Как думаете, стоит пойти?»
«Вообще, проблема серьезная», — со всей серьезностью покивал доктор.
«Но при такой нагрузке надо совершенно точно бросить курить». Ну или хотя бы ограничиться полудюжиной папиросок в день.
«О, Иван Павлович, кес моей смерчи».
«Смерти моей хотите?»
«Да, а что за курящая женщина к вам приходила?»
Откашлившись, вдруг спросил председатель ВЧК.
«Просто интересно, знаете ли, если, конечно, не секрет».